Здравствуйте! Вы слушаете программу Игоря Штернберга о Нине Гагенторн. В программе принимает участие дочь поэтессы Галина Гагенторн и Наталья Фекленко. Колыма в архипелаге – отдельный материк. Она достойна отдельных повествований. Отчего получилось такое сгущение, а не колымских мемуаров почти нет. Потому ли, что на Колыму стянули цвет арестантского мира? Александр Солженицын. Который час? Невельно говорить. Петропавловская крепость, Алексеевский Равелин, узник камеры номер 5. Преступление. Был членом тайного общества, замышлял бунт против царя и приготовлял товарищей к мятежу планами и словами. Наказание. 20 лет одиночного заключения. Читать разрешено только Библию. И за все это время рядом единственная живая душа – мышонок, которого особо опасный преступник-декабрист Гавриил Батеньков приручил хлебными крошками и лаской. Погребен заживо. Как достучаться до людей из своего каменного гроба? Подать о себе весть. Который час? Невельно говорить. И тогда он обратил взор внутрь себя. Человек Божий весь внутрь себя. Лицо его обращено к свету, явно ему сияющему. И ухо к слову, явно с ним беседующему. Извне что говорят и думают, или что где происходит. Внутрь — глаз Божий. С заклинанием «В челе человеческом есть свет» пустился он в путь по вертикали, ибо горизонтальный был ему отрезан. Было откровение Слово Божие. В ноябре месяце 1827 года я стал чувствовать сильный пиетический восторг, непоколебимую веру в Бога, стал выражать мысли обыкновенным размером стихов и ясно чувствовал, что это действие в душе высшей силы. Я почувствовал себя Творцом, равным Богу, и вместе с Богом решился разрушить мир и пересоздать. 20 лет продлился этот невиданный эксперимент. Отчет о нем — рукопись, кипа листов и толстая тетрадь, исписанные мелким, трудноразборчивым почерком. И еще пачка писем царю, религиозные и философские поиски, стихи, планы государственного переустройства, мистические откровения. Ступив в разреженную заоблачную область духа, Батеньков не мог рассчитывать, что его скоро услышат и поймут. Дойдет ли его голос до людей? Быть может, только потомки расшифруют то, что увидел он в глухом каземате при свете коптящей лампы, когда одна тень, прыгая по стенам, передразнивала его и напоминала, что он жив. Читал ли царь эти письма и письмена? Но на докладе о Батенькове шефа жандармов собственноручно написать соизволил. Доказан в лишении рассудка. В челе человеческом есть свет, равный свету. Мысль. Несвобода открывает в человеке шлюзы духовной работы и творчества. Не только писатели, но и тысячи людей, чье призвание лежало вне сферы литературы, под натиском репрессий обратились к слову. В лагере, тюрьме, ссылке слово часто оставалось единственным спасительным глотком свободы.
Который час?
Невельно говорить. Выписка из метрической книги Церкви Смоленской Божией Матери, что при Императорской военно-медицинской академии, гласит: декабря 2-го рождена, а 1901 года февраля 3-го крещена Нина. Звание, имя и фамилия родителей. Ассистент академической хирургической клиники, надворный советник Иоанн Эдуардович Гагенторн и законная жена его Вера Александровна. Он лютеранского, она православного вероисповедания. Оба первым браком.
положи мне на лоб ладонь, помоги, как всегда. Дрожит, упираясь, конь, чернеет в провалах вода, а мне надо, идя во льдах, слушать твои стихи. Только кони впадают в страх перед разгулом стихий. Что мне сделать с твоими, вложенными в меня стихами? Я твержу твое имя, как оберег и как знамя. На годы тебя забываю, заботой живя земною, но непреложно знаю руку твою надо мною.
На фотографии юная девушка со слепительной улыбкой. Прямой доверчивый взгляд, роскошные косы до пояса, тонкие руки, обхватившие колени. Кто-то написал на снимке «Солнышко». Это слово не стерлось за целую жизнь. Ничто не изуродовало ее души, не сломило духа, не погасило улыбку.
Ну, девочка была девочка-мальчик. Она лазала по соснам. Дед купил ей байдарку пробковую, очень легкую. Она ходила в море. Она ездила верхом. Ходила она обычно в брючках до колена и матроски. Только косы сзади болтались.
К вечеру заверещал и щелкнул замок. Дверь широко раскрылась на прогулку. Нас посадили в лифт, подняли очень высоко, открыли дверь, пахнуло морозцем. Вышло. Ночное небо озарено снизу огнями города. Ярко направлен луч фонаря, освещающий клетку без крыши. В рост человека бетонные стенки, выше на 2 метра проволочная сеть, и за ней еще такие же сети клеток. Можно сделать шагов 20 по кругу. Над клетками мерцает, отражая огни, клубится небо. В луче фонаря танцуют звездочки снежинок. Из глубины снизу доносятся гудки машин, звон трамваев, гул большой площади. Клетки на крыше, на 8-м этаже. Стою, смотрю. Кружатся снежные звезды. Под их ритм возникают стихи.
Став на молитву, стою и молчу. Сердце свое я держу, как свечу. Если зажжется слепительный свет, будет мне, будет желанный ответ. Движутся ветки плакучих берез, белыми по каплями падает воск. Это в истаявшем сердце моем вспыхнула вера нетленным огнем.
Во что вера? В то, что есть все-таки небо. И это помощь судьбы, что не спустили нас в колодец двора, а подняли на крышу. Здесь выход из клетки к танцу снежинок, к черному небу. Ничего они не смогут сделать со мной. Стих в тюрьме – необходимость. Он гармонизирует сознание со временем. Человек выныривает из тюрьмы, овладевая временем как пространством. Те, кто разроет свое сознание до пласта ритма и поплывет в нем, не сойдут с ума. Снежинки в фонаре тоже танцуют ритмически. Белые на черном небе. Овладение ритмом – освобождение. Они ничего не смогут сделать. Щелкнула дверь клетки в камеру.
В это же время в Петербурге была Вольфила. Вольно-философская ассоциация. И там она столкнулась с докладом Андрея Белого.
Не знала, что сны можно воплотить в явь. Гейзер. Гейзер, сверкающий взлет которого с восторгом следишь, узнавая знакомое в давности. На умные и осторожные вопросы Ольги Форш, пытавшейся лупой поймать взлеты гейзера, яростно я визжала. Борис Николаевич с неожиданным поворотом головы кидал быстрый взгляд на меня и терпеливо пояснял вопросы Форш. Раз подошел и спросил меня: «Откуда вы все это знаете?» «Но ведь у вас же написано», — ответила я. «Почти никто не понимает этого». И опять возник разговор. «Как странно, что вы понимаете то, что обычно с трудом понимают. Это как-то всплывает из самых глубин. Будто я всегда уже давно это знала. Иногда мне кажется, что вы, Борис Николаевич, когда-то давно это вдунули в меня в детстве. Может, просто выдумали меня. Вот я и родилась».
Выпускница Петербургского университета, ученый-этнограф, поэт, ученица Андрея Белого, в юности самостоятельная научная работа, экспедиции на русский север, в Поволжье, а между скитаниями совсем другой мир, Петербург, Петроград. Такой была увертюра. А потом жизнь, тюрьмы и лагеря Колымы и Мордовии. Один срок в 37-м, второй в 47-м. И там надо было не только выжить, но и запомнить, запечатлеть в слове.
Арестовали так. Она, когда начались аресты в Академии наук, она была в экспедиции. Арестовали ее осенью по возвращению из экспедиции. Ну, как арестовали, как всегда, придут ночью. Собака не выпускала их, легла поперек порога и рычала. Пережили все в доме и убили. Признаться она ни в чем не признавалась. И потом, слава богу, даже если можно сказать так, слава богу, что это был 36-й, начало 37-го. Тогда сроки еще были терпимые. Но дали ей 5 лет, отправили на Колыму.
Время и пространство, время и пространство, думала я, шагая по камере, можно или выйти таким же, как вошел, или, не выдержав, свихнуться, если не научишься мысленно передвигаться в пространстве, доводя мыслеобраз почти до реальности. Заниматься этим без ритма тоже свихнешься. Помощником и водителем служит ритм.
Ветер тонким песьим воем завывает за горой. Взвод стрелков проходит строем. Ночь, бараки, часовой. Это мне. А что с тобою? Серый каменный мешок, или ты закрыл рукою пулей раненый висок?
Мясорубка работала автоматически. Не было садистской романтики 37-го года, когда мы слышали сквозь стены стоны и крики людей, когда шептались о побоях и истязаниях, а следователи проводили бессонные ночи, вытягивая из измученных людей фантастические заговоры. Следователи изменились. В 47-м мне встретились не маньяки, не садисты и виртуозы, а чиновники, выполнявшие допрос по разработанным сценариям. В первый допрос майор орал и матерился, потому что ему был указан этот прием. При неожиданном варианте ответный мат от интеллигентной пожилой гражданки растерялся. Другой мой следователь поставил меня у стены. Требовал, чтобы я подписала протокол с несуществующими самообвинениями. Я отказалась. Устав, не знаю, что делать, подскочил разъяренный ко мне с кулаками. «Изобью, мерзавка, сейчас изобью, подписывай». Я посмотрела ему в глаза и сказала раздельно: «Откушу нос». Он смотрелся, отскочил, застучал по столу кулаками. Чаще допрос был просто сидением. «Вводили в кабинет. Садитесь», — говорил следователь, не подпуская близко к своему столу. «Расскажите о вашей антисоветской деятельности». «Мне нечего рассказывать». Следователь утыкался в бумаге, делая вид, что изучает или просто читал газеты. Примитивная игра на выдержку, на то, что заключенный волнуется. Без всякой психологии. По инструкции. Должен волноваться. А следователю засчитываются часы допроса. Раз я спросила: «Вам сколько платят за время допросов? В двойном размере или больше?» «Это вас не касается», — заорал он. «Вы должны мне отвечать, а не задавать вопросы». Другой раз, когда он читал, а я сидела, вошел второй следователь. Спросил его: «Ты как, идешь сдавать?» «Да вот, спартанское государство еще пройти надо, тогда и пойду». Я поняла, что он готовился к экзамену по Древней Греции. «Спартанское государство?» — спросила я мягко. «Хотите, расскажу?» Он покосился, а вошедший заинтересовался. «Вы кто такая?» «Кандидат исторических наук». «А ну, валяйте, рассказывайте. Мы проверим, насколько вы идеологически правильно мыслите». Он сел, оба явно обрадовались. Я дала ему урок по истории Греции, и мы расстались дружески. «Идите в камеру отдыхать, скоро ужин», — сказал мой следователь. Спуск в лифте, переход коридорами под щелканье стрелка, и я в камере. Миски с перловой кашей уже стояли на столе, а на скамьях сидели женщины.
Гуси, гуси, братья гуси, тучи сумрачные синие, горы сжались, ветра струсив, желтой шерстью ощетинясь. Громче, громче клики в небе, как мне к вам подняться, братья? Превращусь я в птицу-лебедь, ветру кинусь в объятья. Братья мне не отозвались, прокричав, исчезли птицы. Я одна, и мне остались снега белые страницы.
Влюбленности не было. Мне она показалась бы кровосмешением. Ведь шла у меня и другая, и с физической жизнью связанная любовь. Та открывала деятельность и жажду дел на земле. Общение с белым строилось в других сферах. Открывала неведомые пласты сознания, прасознания какого-то, прапамять вставала. Я знала, мне необходимо рассказать ему много смутно найденное в этнографии восприятий мира. Долгий переулок. Спускаюсь в подвал, звоню, кто-то открывает дверь, и Борис Николаевич суетливо вскакивает. «Надо мне рассказать вам о шаманах». «Рассказываю». Белый легким танцующим жестом вскочил и забегал. «Вы не представляете себе, как мне важно то, что вы говорите». «Представляю. Я знала, что важно вам, а не только мне рассказать вам. Потому и пришла». Борис Николаевич взлетел и развернул такой цветовой пробег по истории всех культур, начиная с Египта, что радость охватывала меня все шире и шире. Да я все это думал тогда, в годы студенчества, а не написал. Овладели овраги, разъедающие наши поля. А вы напишете? С некоторым удивлением я сказала: «Знаете, вы об этом думали как раз в те годы, когда я родилась».
Знакомство с Андреем Белым началось в 20-е годы, кончилось его смертью, похоронами. Умер. Положили на дроги, долго везли мостовыми, сожгли. И немногие помнят самое имя. А был он такой, что вселенную в тонкой держал ладони, травы над ним смиренные, спины зеленые клоны.
Для себя я довела этот образ до чувства реальности, выхода из камеры. Я обрадовалась своей власти над пространством, подошла к женщинам, сидевшим в углу на нарах, как куры на насесте. Хотите, прочту стихи? Очень. Я стала читать вперемешку свои, чужие. Каждый день просить стали: «Скажите нам что-нибудь». Я говорила: и Блока, и Пушкина, и Некрасова, и Мандельштама, и Гумилева, и Тютчева. Лица светлели, будто мокрой губкой сняли пыль с окна, прояснились глаза. Каждая думала уже не только о своем, о человеческом, общем. Был уже третий следователь у меня, и с ним я поссорилась. Отказалась подписать протокол, им написанный и полный чудовищных обвинений, которые я должна была признать. Следователь перевел меня в карцер. Карцер или бокс, как его называли тюремщики, низкая каменная коробка без окна. Смысл бокса в том, что очень скоро человек, выдышав весь кислород, начинает задыхаться. В железной двери у пола есть маленькие дырочки, но сесть на пол, чтобы глотать идущий воздух, не позволяют. Открывается глазок двери, голос говорит: «Встаньте». Пленник начинает задыхаться, дежурный заглядывает в глазок примерно каждые полчаса. Когда видит, что у заключенного совсем мутится сознание, он открывает дверь и говорит: «В туалет». С радостью бросается заключенный, пока он идет до уборной и находится там, он дышит. Светлеет в глазах, яснеет сознание. Удушить совсем во время следствия нельзя, поэтому голодание дыхания регулирует надзор часового. Выход из помутнения сознания можно найти, нырнув в образы, уводящие к ясным и ярким ощущениям простора, и притворяя в ритм эти образы.
Как могу я слагать стихи, как могу я на солнце смотреть? От человеческой крови мхи по земле начинают рдеть. По земле выступает роса человеческих, конских, собачьих слез. И отжимает она волоса, травянистые длинные нити волос. От росы солонеет трава, Но не радует соль скот, потому что запах ее кровав и горек людской пот.
Можно. Можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебряное сияние и не замечать, что ты заперта, что до неба и воздуха телу не достигнуть. Есть особая радость в чувстве освобождения твоей воли от пленного тела, в твоей власти над сознанием. Кажется, вольный ветер проходит сквозь голову, перекликаясь через тысячелетия со всеми запертыми сестрами и братьями. И мы все, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы. Я нашла себе обороны не только от задыхания в карцере, но от наступления на меня всего, что не вмещало сознание. Это превращалось в поэму в течение 5 лет. Не знаю, стала ли эта поэма в литературно значительном смысле, но это памятник моей внутренней свободы. Это прием к неуязвимости души.
Ну, а дальше пошел второй тур. Так, как положено было в те времена. Все, кто был репрессирован, или ссылались, или попадали на второй срок. Она слишком была вольнолюбивый и сильный человек, чтобы не попасть на второй срок. Немыслимо было. А стихи я сохранила. Сохранила, в общем, нахально. Но у меня к этому времени уже был опыт с этими товарищами. Тетрадку, переписанную ею Ковымских стихов, я села на нее, весь обыск сидела. Они же не разрешают двигаться с места. Ну, вот так я и просидела на этих стихах. Стихи сохранились таким образом. Они оставались у меня, когда мама вернулась второй раз, я ей дала. По-моему, они сейчас в Пушкинском доме.
Мне хочется показать, что делается с сознанием разных людей, когда они лишены права распоряжаться своим телом. Тело – имущество государства, вещь, которой распоряжается безличная сила. Это не рабство. Принадлежность хозяину. С хозяином неизбежно создавались взаимоотношения. Его ненавидели или любили, с ним боролись, ему льстили, у него просили пощады, это был живой человек и тем самым уже не всесильная стихия. Слепой машиной были порабощены рабы в Египте, но они большей частью были иноплеменники, могли мечтать о родине. У нас большая часть заключенных была не из чужой страны. Иностранцам их также собрали в лагере со всех концов мира, начиная Германией и кончая Японией и Кореей, легче. Они военнопленные. Но у людей, которых захватила петля в родной стране, создавалось ощущение гонимого на убой стада. После лагерей, как хорошо я стала понимать, как глубоко сочувствовать животным. У нас, как у них, была полная беспомощность перед слепой и всемогущей силой. Пребывание под еремным животным дало мне великую жалость ко всем под еремным закованным, на цепи посаженным существам. Я убедилась, выражение глаз, поведение отданного в безраздельную власть существа почти не отличается у человека и у четвероногого. Много лет я работала с лошадьми, была возчиком. Знаю, как сопротивляются и как покоряются животные. В поведении табуна лошадей, стада коров и человеческого стада нет большой разницы. Это требует не презрения к людям, а уважения к животным.
Будет время, замкнется круг, жизни широк размах. Уж ветров студеных звук солью осел в волосах. Гнев и горечь в углах рта, глаз зеленеющих твердь, нас отделяет черта от тех, кто не знал смерть. Но горни, идя тропой, в мир возвращаясь опять, помните, воина в бой рог не устанет звать. Сумрачный звездный свет, предвестник, что солнце идет. И память прожитых лет не мести, а мудрости ждет.
В лагере Нина написала большую поэму о Ломоносове, которую во время отпуска отобрали лагерные надзиратели. Оперуполномоченный сказал Нине: «Пишите и приносите ко мне на хранение. Когда освободитесь, я вам пришлю ее по почте». Сдержал слово, прислал.
А дальнейшее получилось так, что она, вернувшись восстановилась, реабилитировалась, восстановилась в своем институте. Причем мы реабилитировали ее довольно рано, в 56-м году, когда только началась реабилитация. Она пришла в Ленинграде в прокуратуру и сказала, что в первый раз меня посадили под донос. Такой-то и такой-то. Ей там сказали, что если эта женщина откажется от своих показаний, то реабилитация будет очень быстро. Она нашла эту женщину, привела ее за руку в прокуратуру. Та сказала, что донос был под нажимом, написала соответствующее заявление, и мама была реабилитирована.
Но все чаще встает вопрос, да сохраним ли голову-то? И стоит ли она того, моя голова, чтобы ее сохранять? А ведь продолжаю считать, что человек сам делает свою судьбу, а сделать свою не сумела. А в Енисеи манит и блестит под солнцем незамерзшая черная полынья. Не проще ли, не достойнее ли нырнуть и покончить все? Самое разумное при этом было бы написать предсмертное письмо Маленкову и в Верховный Совет, что затравили, пусть подумают о тех, кто еще жив. Может быть, это и будет то полезное, что я оставлю в жизни. Марина Цветаева. Марина Цветаева. Она повесилась, не выдержав.
Что ж, болярня Марина, что ж? Запустили чехом в спину нож, разорили твой хрустальный дом, и стоим теперь нахально, ждем. Кто, скажи, посмеет пьяным поперечить нам? Зарасти теперь бурьяном, не цвести садам. Кулачище в поларшина, размахнусь, так болярня Марина выступает Русь. Ни одну тебя загнали до петли, где-то совесть потеряли, не нашли.
Мощный и правдивый пласт тюремной и лагерной литературы, несущий силу и честность документа, отмечен знаком геройства. Это делает честь авторам, хотя и не делает чести времени. Но таков, видно, крест русской литературы, катарсис в античном смысле, очищение через страдания, через беду. Этот феномен еще требует осмысления. Может быть, потому и не сошел наш народ с ума, что находил это спасительное убежище в творчестве, в слове. И не в том ли печальная разгадка такой особой склонности нашей к литературе?
Сплю я глубоким сном, лежу в забытьи вернее, вижу мой дом полон родных и друзей, слышу веселый смех, бокалов веселый звон, подняли тост за тех, кто давно погребен. Пожелали мне много лет славу увидеть свою. Я поднимаюсь в ответ, опираясь на внуков, встаю. Мы прожили честные дни, а слава пусть будет другим. В море горят огни, но стелется серый дым.
Вы слушали программу Игоря Штернберга о Нине Гагенторн. В программе принимали участие Галина Гагенторн, Наталья Фекленко и Игорь Штернберг.